Святость и смерть. Верно, в самом деле мы живем в усиленно религиозное время, когда самые молодые головы начинают интересоваться не новыми насущными вопросами, но очень старыми и, казалось бы, интересными только для стариков. Мне пишет аноним. Живу я в немецком местечке, и мне часто приходится бывать в обществе лютеран, где то и дело поднимаются вопросы о религии. На днях в одном из подобных религиозных споров я был поставлен в очень неловкое положение следующим вопросом. Почему у вас русских есть всевозможные мощи, святые, чудеса, и неужели у немцев нет и не было ни одного человека, достойного быть святым или явиться нетленным мощам, особенно последнее? Спрашивал я об этом у священников. Говорят, автор пишет из провинции, что не нашего ума дело и так далее. Не желая же оставить этот вопрос неразрешенным, я покорно просил бы вас, милостивый государь, не отказать ответить на него или на страницах газеты, или письмом туда-то. Как еще много есть у меня вопросов к вам, но не могу беспокоить вас и без того занятого делом. Настоящий же вопрос очень хотел бы разрешить, так как мои соперники в спорах уже начинают поднимать голову. Вот, дескать, срезали, наконец, не нашел, что ответить. А как это больно и обидно, господин Розанов, сознавать, что не могу ничего ответить. Вы можете себе представить их радость? Неужели вы не выручите меня? Не дайте посмеяться над православной Русью. Очень милое и деликатное, и, очевидно, юное письмо. Конечно, этими вопросами лучше заниматься, чем пить пиво в портерной. И молодые люди русские очень многое приобрели бы, если бы вернулись к старым вековечным вопросам от насущных ежедневных. По вере вашей дастся вам. Вот узел вопроса о мощах. Я думаю, что у народов, которые не верят в мощи, и действительно их нет, и не может быть. Но у народов, которые в них веруют, действительно есть мощи. У лютеран есть прекрасные, глубоко человечные, глубоко мудрые и пламенно верующие люди. Может быть, и даже, наверное, больше, чем у нас, ибо мы весьма плохи во всех линиях. Но у них нет не только в факте, но и в идеале святого человека, угодника Божия. Ни Лютер, ни, безусловно, какой-либо правдивый, честный, величайшей души человек-протестант, тем не менее не входит и, главное, вовсе не хочет войти в тот нам привычный и для нас постижимый очерк человека, к коему мы прилагаем имя святой. Иоанн IV губил людей. Вдруг юродивый подает ему кусок коровьего мяса. «Я не ем скоромного в пост», — ответил грозный царь. Никита возразил: «А человеческое мясо ешь?» Это тип и речь, и манера святого человека. Германский правдолюбец поднял бы против жестокости восстание, устроил бы заговор, произнес бы в собрании народа пламенную речь, но святой поступил совсем иначе. Пожалуй, и бессильно, но во всяком случае совсем в другом очерке человека. Минин как много сделал для Руси, но он сделал все в формах обыкновенного человека. Сказал речь, собрал войско, повел в Москву, и Русь его святым не назвала. В святость входит некоторая странность поведения, юродивость. Первое — прижизненное имя для святого — человек Божий, а потом он канонизируется. В некоторых случаях открываются его мощи. Первые мощи христианского мира — Христос во гробе. Лютеране вообще как-то не углубляются в христианство и, будучи мудры, все-таки как-то скользят по поверхности вещей и вопросов. Если Господь в гробу, то степени приближения к Богу, то есть святость, непременно выразится в гробовых останках. Мощи вовсе не есть что-либо обрубленное в себе самом, не есть разрозненный и одиночный факт. Они глубочайшим образом затканы во всем составе христианства, в целости мысли его. Чудные наши заупокойные напевы, не есть ли уже некоторое предуготовление к идее мощей? Не есть ли некое ожидание или мечта о святости, наступившей для умершего? Не святости, но почти святости. Все, что живет, грешно, а что не живет более, избежало греха. Все, что рождается, нуждается в очищении. О смерти есть настоящее очищение, наступающее для «я». Есть в человеческом составе смертный человек. И есть в человеческом составе бессмертный человек. Смертный человек метется, суетится, тревожится, любит, ненавидит, и все это грех. Несть человек иже не согрешит, аще и миг единый проживет, поется в одной церковной песне. И, например, новорожденный человек полон греха, и если умрет до крещения, не пойдет в светлое место рая. Обратно этому. Чем ближе к смерти, больше святости. И весь народ говорит: хорошо пострадать. Страдание нам посылает Бог, то есть в страданиях святость. Благочестивые русские, я много раз слыхал, боятся умереть внезапно. И даже боятся и не хотят умереть безболезненно. Когда мой покойный брат умер в постели ночью, заснув и не проснувшись, разрыв сердца, и я принес это известие к себе в дом, то родственница, очень его любившая, залилась слезами. Я удивился, что без покаяния умер. Но ведь это непроизвольно, и тут нет греха, — возразил я.
Как без покаяния? Не в этом дело. Но как страшно умереть, не переболев, не выболев грехов своих, не пострадав, так животные умирают. Во всяком случае, вот воззрение.
Все построение христианской святости приурочено к смерти. И святой затворник, спасающийся в пустыне, построит себе гроб. С любовью и без страха смотрит на него. На ночь в него ложится. Одна моя родственница, 70 лет, вот уже лет 12, куда бы ни поехала, берет с собою особое заготовленное белье, в которое ее одели бы в случае смерти не в своем дому. Она как бы заготовила себе гроб и с любовью носит его с собою. Этому настроению святости и отвечают мощи. И вот отчего они равно есть у нас и у католиков, и их нет только у протестантов, вообще не имеющих самой идеи святости и образа и прототипа святого человека. Когда святой человек умер, то, собственно, двигавшееся, боявшееся, метущееся, смущенный ум и колеблющееся сердце от него отлетели. Но есть некий малый остаток его бытия в гробу, образ бытия Христа в гробу. И вот это уже благоухает нетленной святостью. Сообразно с общим построением религии, мощи святее храма, святее молящихся, святее церковной службы. На частице святых мощей становится престол в алтаре, святейшее место всего храма. А без мощей нет и храма, ни литургии, ничего. Таким образом, это вовсе не есть часть православия, а краеугольный камень его. И потрясти или самому поколебаться в вере относительно мощей, значит сдвинуть с места все православие. В Риме на первый день Пасхи я пошел в русскую посольскую церковь к поздней литургии. Когда стали петь, я стал вслушиваться в звуки и тайную музыку наших церковных напевов. Все они таковы, что и в них как бы умерли все стихии земные. Нигде удара голоса, восклицания, ничего горячего, страстного. То есть могуче и благородно страстного, что для музыки доступно и выразимо. Все спокойно, тягуче, звучит, но уже бесстрастными звуками. Нервы и крови, жизни и бытия в пении нет. Как бы это поют лики угодников из-за золотистых рис своих. И пение это прекрасное, особенное, неземное пение. Таким образом, вот даже и такая подробность, как церковная музыка, приурочена тоже к мощам. Есть как бы звуковой венчик на лбу почившего. И все вытекает из общей и главной мысли христианства, что Господь в гробу. Вот сколько я умею, я ответил юноше, и, может быть, многим. Постскриптум. Теперь, сделав объяснение для другого, я прибавлю объяснение для себя. И почти про себя, полушепотом. Иногда сделать резкое сопоставление, яркий контраст, ранее не приходивший в голову, значит бросить свет на обе сопоставленные вещи, да то ли неясные каждая в себе самой. Цитирую из Хрисанфа «Религии древнего мира», том 3, страница 106. «Животная форма, в какой изображаются боги, и почитание этих священных животных, вот что в Египте поражало еще древних и остается поразительным для нас. В самом деле, когда любопытствующий просил показать ему египетские святыни, и когда жрец, как описывает это Климент Александрийский, проводя его в храм через длинный ряд различных зданий, в самой глубине святилища, во мраке указывал на кошку или другое животное, говоря, что это Бог, то нельзя было не прийти в сильнейшее изумление. Противоположное теперешнему, вот и все. Им, если бы указать на частицу трупа как центр нашего поклонения, то они, вероятно, с такими же широко раскрытыми глазами сказали: «Да чего это изумительно!» Теперь у нас и в древности, в библейские и добиблейские времена существовали, очевидно, диаметрально противоположные воззрения на святое и грешное. И отсюда эта разница святого и несвятого. И у евреев Соломонов храм, как и Моисееву скинию, наполняли животные же, телицы и юные бычки, овцы, бараны, козлы и козы, горлинки и голуби. Да и мы можем вспомнить завет старца Зосимы: «Птичек любите, всякую тварь Божию любите». Братья Карамазовы. «Паук ползет по стене, я и ему молюсь». Слова Кириллова в романе Достоевского «Бесы». Не частицы ли это египетского поклонения, до нашего времени сохранившиеся или каким-то чудом возрождающиеся нынче вновь?